«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Он пишет драмы о купцах, чиновниках, простом народе. Это ново. Это вызывает восхищение коллег от Некрасова до Толстого. Однако знаменитый актер Щепкин решительно против его, так сказать, натурализма. Пьесы полны ярких характеров, иронии, юмора, живой интриги. Наверное, вершиной оказывается все-таки пьеса «Гроза». Добролюбов пишет знаменитую статью о «Темном царстве». Статья спорная. Островский. А был ли в «Грозе» луч света?
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Мы сегодня продолжаем разговор об Александре Николаевиче Островском. Напомню, что родился он в 1823 году и скончался в 1886. И сам он говорил о том, что моя задача – служить русскому драматическому искусству.
Это и есть эпиграф.
Это и есть эпиграф к нашей программе. Но действительно, мы ведь ведем отчет сегодняшнего театра современного, наверное, все-таки с Островского.
Ну, может быть, и с Ван Визина тоже.
Ну да, конечно.
Ван Визин – это все-таки красивое озеро, по которому плавают 2-3 совершенно замечательных парусных лодки. Это «Бригадир» и «Недоросль».
Еще вот «Грибоедов», наверное, тоже нельзя его забывать, да, конечно? Русский театр без «Горя от ума» не мог бы существовать.
Абсолютно фантастическая пьеса, поразительная. Она держится на каком-то таком шарше. Мне кажется, что этот шарш – это как эпиграмма.
Да, мы говорили об этом в нашем выпуске о «Грибоедове» как раз.
Не обязательно даже московское общество, вообще на человеческую природу. Ну, а Островский, если там все-таки прекрасные озера, то это, конечно, море. И я вам хочу сказать совершенно серьезно, что я больше всего люблю «Грозу».
Вот я хотела вас спросить, есть ли у вас любимая?
Я люблю «Грозу» в начале мая.
Да, я прям тоже подумала об этом.
Так и хочется сказать, но в данном случае я люблю любые месяцы «Грозу» Островского. Я вам скажу почему. Во-первых, потому что там действительно поставлен вопрос, на который очень трудно ответить. То есть Добролюбов написал статью «Луч света в темном царстве».
Это тоже стало такой, в общем, расхожей для нас фразой.
И получился такой, как бы, ну, я бы сказал, оптимистический финал.
Угу.
Хотя, на самом деле, это трагический финал.
В общем, да.
И вот сейчас вот думаешь, может ли трагический финал быть оптимистическим? И думаешь, да, для революционера, который готов был пойти на жертвы, а у нас... В то время на горизонте, что был, 5-й год, 17-й год, тут вот это и был луч света.
А для Островского?
А для Островского, конечно, это не было. Нет, это было ужасное переживание. Но с другой стороны, ведь это поразительно, что Островский никогда не раскрывал какие-то свои мировоззренческие устои, если а были ли непонятно. Помните, как Толстого, скажите в нескольких словах, что такое «Война и мир»?
Да.
Он сказал, ну, говорит, если бы я сказал, так и писать не было необходимости. То же самое здесь. Это поразительная пьеса, потому что там, конечно, есть все, там даже есть рассуждение о поездах. Вот когда там, помните, же
конечно,
в 51-м году, значит, поехали первые поезда из Петербурга в Москву, и народ очень боялся ездить, и так далее, и так далее. Помните, о Белинске...
А сам Островский в Петербург поехал впервые достаточно взрослый уже, ведь тоже на поезде вроде бы,
видимо,
да?
Видимо, да.
Но неизвестно нам,
ну,
это
интересно, что
доподлинно.
Белинский же перед смертью выходил, смотря на эту дорогу, и думал, вот построит, будет тогда социализм.
Да.
Все было в нашей жизни. Понимаете, есть разные уровни. И вот это, конечно, многоплановость и страшная вещь. Это смерть Катерины, это школьная, это программная вещь. Это вот студенты.
Ну и хорошо, разбирают. Такие вещи и должны быть программными, мне кажется,
очень,
для
вообще
нас.
Прямо, она у меня вот прямо вошла в меня и сидит эта пьеса. Другие нет, не так. Интересно, забавно, хорошо, прекрасно, но не так.
Ну вот что пишет об этой пьесе Анатолий Федорович Кони, которого мы уже упоминали и в прошлой нашей программе. Он был государственным деятелем, юристом и литератором.
До появления «Грозы» сочувственные отзывы о произведениях Островского встречались редко среди пренебрежительных, а подчас даже и ругательных рецензий. Даже такая глубоко прочувствованная и содержательная вещь, как «Бедность не порок», была встречена глашатаями истинных, то есть, в сущности, исключительно публицистических задачах литературы, весьма неодобрительно. Автору ставилось на вид, что он не ограничился бичующим изображением самодурства, а позволил себе под обличием падшего и порочного русского человека раскрыть душу живую и найти в ней Божью искру любви и сострадания, считая, как он сам выразился в письме к Погодину, что для права исправлять народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее.
Виктор, но в чем все-таки было новшество пьес Островского? Мы уже говорили в прошлом выпуске просто об этой галерее героев, которых он нам представил. В чем еще?
Вы знаете, дело в том, что герой, безусловно, галерея, безусловно, язык потрясающий.
Да, да.
Причем язык не навязанный, такой, как бы неподслушанный,
а просто
естественный, совершенно в этом смысле близкий ему человек Лесков.
Угу.
Но вот самое поразительное, конечно, это то, что он совершенно спокойно рассматривает и положительных, а больше, конечно, у него отрицательных персонажей, за что цензура его не любит.
Да, не взлюбила.
И при этом он это демонстрирует как картинку жизни.
А он так отстраненно просто, да, ведь на нее смотрит.
Как
вот
наблюдатель.
Да, вот так,
да.
А вот
и
по-другому.
И надо сказать, что совершенно не захотел противопоставлять пороку что-то другое. И здесь очень интересно пишет Святопол Мирский, которого мы тоже любим в нашем цикле, о технически интереснейших пьесах Островского. Ну и вот выходит на тот вывод, о котором мы уже начали задумываться.
Ну вот он как раз называет в первую очередь «Банкрот», это первая пьеса, которая потом уже нам стала известна под названием «Свои люди, сочтемся», и «Бедная невеста», которая была опубликована в 1852 году и поставлена год спустя.
Первая была самым поразительным и сенсационным началом деятельности молодого автора, какое только было в русской литературе. Гоголь в «Женитьбе» подал пример характерного изображения купеческой среды, в частности, тип свахи, практикующий в купеческой среде уже широко использовался. Изобразив только неприятных персонажей, Островский шел по стопам Гоголя в «Ревизоре», но он пошел еще дальше и отбросил самую почтенную и старинную из комедийных традиций – поэтическое правосудие, карающее порок. Триумф порока, триумф самого беспардонного из персонажей пьесы, придает ей особую ноту дерзкой оригинальности. Именно это возмутило даже таких старых реалистов, как Щепкин, который нашел пьесу Островского циничной и грязной.
Мы продолжаем разговор сегодня о пьесах Островского. Виктор, мы уже вскользь так упомянули об особом языке пьес Островского, но, конечно, здесь надо, мне кажется, более тщательно остановиться.
Интересно, что это человек, который, в общем, такой простоватый, да, в халате и так далее, и так далее. В общем, ничем как бы философски непримечательный. Однако рассуждение его о смысле творчества, которое взял в своей книге и раскрыл Лакшин, оно мне очень близко, и оно метафизично. Вы знаете, вот я читал это и подумал, он чувствовал, что эта энергия, этот смысл творчества, он заключается не в самом писателе, а он подходит вот такими волнами к писателю. Об этом он говорит. Где разница между творением и сочинением? Вот в этой как раз противопоставлении от себя или к себе. Давайте послушаем.
Ну и надо напомнить, может быть, если кто-то не послушал еще наш предыдущий выпуск об Островском, что мы обращаемся к книге литературоведа Лакшина об Островском. Лакшин известен как заместитель Твардовского в «Новом мире», как замечательный литературовед и автор прекрасных научных текстов, которые не теряют актуальности и по сей день. Вот как Лакшин пишет о смысле творчества Островского.
Островский тщательнейшим образом работает над языком. Но не в том только смысле, что подбирает одно самородное словцо к другому. Он одарен высшим даром – слышать живую речь, безошибочно угадывать и сгущать ее характерность. Драматург посредственного дарования привычно складывает реплики, как кубики в детской игре. Читатель и зритель чувствуют преднамеренность реплик, подстроенность вопросов для ответов, узкую функциональность речи. Настоящий талант передает движение речи, как живой бег ручья. Он творит, а не сочиняет. Разницу этих двух понятий Островский определил в одной черновой заметке. Человек тогда творит, когда он бессознательное послушное орудие творческих сил природы. И дальше впрямую о языке. Почему язык хорош? Потому что это творение, а не сочинение.
Виктор, мы постоянно вот говорим, что на портрете Перова Островский, он в халате, и он использует простой язык, у него простые герои, он такой, как его называют, Колумб Замоскворечья. Но, может быть, он не так-то прост? Что-то, может быть, за этой простотой кроется? Или нет?
Мы только что говорили о том, что он как бы раскрыл для себя смысл творчества, который, я еще раз говорю, доступен скорее таким гениальным людям. Значит, он как-то приобщился к этому пантеону. И в этом смысле я даже немножко обалдел, когда я прочитался, потому что Замоскворечье, Несчастье, Кабаниха. И вдруг я увидел человека, который как бы себя осознал, что он пишет. Но с другой стороны, я считаю, что тоже применительно к Островскому надо говорить о каких-то веселых моментах. Он же любил компанию в молодости.
Да, любил и с актерами пообщаться, и с друзьями-писателями.
Да, он в Москве как бы собрал целый кружок.
Этот кружок. Он так и назывался ведь, кружок Островского.
Кружок Островского, да. И надо сказать, из этого кружка Островского и вышли какие-то диалоги, которые, на мой взгляд, как-то характеризуют эту эпоху, потому что вот Алмазов, например, сравнивает Гоголя и Островского, причем в диалоге. И что мне нравится, что это и легко, и в то же время попадает в точку.
Борис Николаевич Алмазов, поэт-пародист, литературный критик и переводчик тех лет, в том числе написал произведение под названием «Сон по случаю одной комедии». Это такая, как он пишет, драматическая фантазия с хором, танцами, отвлеченными рассуждениями. Здесь есть такие абстрактные герои, там филолог, немец, француз. «Человек вообще» мне очень понравилось. Действие тоже происходит где-то, в какие-то времена. Вот какой диалог есть в этом произведении о Гоголе и Островском.
Так, по-вашему, милостивый государь, Гоголь хуже нового комика? Нет, я этого не сказал. Вы этого не сказали прямо, но вы ясно намекнули на это. Вы сказали, что новый комик вернее изображает действительность, чем Гоголь. Да, я сказал это. Но из этого не следует, что Гоголь хуже нового комика. Новый комик в самом деле изображает действительность вернее, чем Гоголь. Зато у его творчества недостает одной и высшей степени привлекательной черты, которая именно мешает Гоголю быть математически верным действительности. Это лиризм. В творчестве Гоголя очень много субъективного.
Ну, Виктор, а если серьезно, ведь его произведения находили отклик у его современников. Мы говорили, что и у Толстого, и совсем молодого Островского похвалил Гоголь, и, что называется, Островский
был от него
на следующий день проснулся знаменитым, да. Тургенев любил.
Да,
и Некрасов, Достоевский тоже.
Некрасов. И Достоевский. И надо сказать, что Достоевский вот тоже в своем дневнике что-то увидел такое, что «поди вот так вот взгляни». Он увидел прямота писаний.
То есть каждый ценил Островского за что-то свое, каждый находил свое.
Что где-то они совпадали, безусловно, потому что простота, которую выделял Тургенев, и прямота писаний, которую видел Достоевский, что-то похожее, но все равно Достоевский, конечно, переводил Островского в свой мир, в мир Достоевского,
да.
И, оказывается, Островский там мог существовать.
Вот что Достоевский пишет о пьесе «Не в свои сани не садись», она была написана в 52-м году, первоначально называлась «От добра добра не ищут».
«Не в свои сани не садись». Бородкин, Русаков, отметил он в своей записной книжке, «да ведь это анализ русского человека. Главное – прямота описаний. Он полюбит прямо, закорючек нет. Прямо выскажет, сохраняя все высокое целомудрие сердца. Он угадает, кого любить и не любить сердцем сейчас, без всяких натянутостей и проволочек. А кого разлюбит, в ком не признает правды, от того отшатнется разом всей массой. И уж не разуверить его потом никакими хитростями. Не примет и к вам не пойдет, не надует ничем. Разве прямо с чистым сердцем назад воротитесь? Ну, тогда примет. Даже не попрекнет.
А я, Виктор, вот о чем вас хочу спросить. Почему он так часто использовал всякие пословицы в названиях пьес?
Он же простой.
Да.
У него же прямое...
Якобы.
Да. Ну, где-то якобы, а где-то и правда простой. У него прямота описания. И, видимо, он считал, вообще, кстати говоря, пословицы, поговорки русские, они очень мощные,
яркие,
сильные. Это целый архипелаг, можно сказать, словесных выражений. И поэтому, мне кажется, это было неплохо. Тем более, что, смотрите, пословицы, замоскворечие, это же часть речи, обычной речи.
Но не только он использовал поговорки, но и даже ввел какие-то новые слова в наш обиход. Вот выясняется, что словом «самодур» мы ему обязаны.
Говорят, что и вроде бы Писемский один раз упомянул чуть раньше. Упомянул и упомянул.
Объяснить?
Же, объяснить и ввести в язык. Угу. И это стало действительно это мощным. И теперь мы говорим, например, Троекуров у Пушкина.
Да.
Самодур. Но тогда же не было этого слова.
Но, да, мы уже применяем. Но у нас даже благодаря фильму Рязанова появилось слово и самодура в нашем лексиконе. Так самодура, что здесь смешно. Даже это развивается. Ну а вот где впервые появляется это слово? Это пьеса «В чужом перу. Похмелье».
Где публично.
Публично,
и
да.
И на, что называется, на всю просвещенную Россию появляется это слово. Это вот...
1856 год.
Что такое крутой сердцем? Самодур. Самодур? Это черт знает, что такое. Это неупотребительное слово, я его не знаю. Это варварский язык. Уж и вы, Иван Ксенофонтыч, как я погляжу на вас, соучились до того, что русского языка не понимаете. Самодур – это называется, коли вот человек никого не слушает. Ты ему хоть кол на голове тиши, а он все свое. Топнет ногой и скажет «Кто я?» Да уж все домашние ему в ноги должны. Так и лежать, а то беда.
Виктор, ну мы говорим, что Островский замечательный наблюдатель, все это выразилось в его пьесах, но хочется еще расширить, ведь да, он не очень много оставил о себе, короткая автобиография и так далее, но все равно есть же какой-то еще пласт вот наследия, и это не только пьесы, и эти тексты не менее замечательные.
Островский был и путешественником. Я одно из этих путешествий по Волге,
угу.
И он в конечном еще увидел, откуда она вытекает.
Так.
Еще сказал, что вот вытекает вот ручеёчек по хосе, упавшей березе. Все это он тоже трогательно написал, но мне больше всего понравилось там из этого дневника путешественника, конечно, тверская картинка.
Какая потрясающая наблюдательность, да?
Да, и написано мягко и одновременно твердо. То есть показано, с одной стороны, ну вот такое общество, а с другой стороны, конечно, видно, что там есть ирония, и некоторое количество юмора тоже присутствует.
Ну вот описывает он тверское общество, которое наблюдает во время путешествия. Я просто хочу пояснить, что здесь есть такие уже устаревшие немножечко слова, наряды, которые сегодня мы не носим, поэтому надо пояснить. Вот здесь употребляется слово «бурнус», это широкий, просторный мужской или женский плащ с капюшоном, и также «солопа» – это широкое женское пальто особого фасона. Распространены были такие пальто среди женщин в мещанско-купеческой среде во второй половине XIX века.
Все лучшее тверское общество гуляло на набережной. Много красивых женских лиц, впрочем, половина подкрашены, несколько дам катались в колясках. Офицера три ездили верхом на хороших лошадях, только плохо. Двое пьяных офицеров катались в пролетке, непростительно качаясь в разные стороны. Барышни-купчихи одеты по моде. Большую частью в бархатных бурнусах. Маменьки их в темных солопах и темных платьях, и в ярко-розовых платках на голове, заколотых стразовыми булавками, что неприятно режет глаза и совсем не идет к их сморщенным старческим лицам, напоминающим бульдогов.
Прекрасные пьесы, замечательные наблюдения, очень колоритные. Вот когда читаешь, ведь сразу понимаешь, откуда колорит в его пьесах. Вот любая деталь, любой нюанс, он все это подмечает.
Да, от наблюдений. И вот что интересно, что Серебряный век не был доволен им.
Но это неудивительно, мне кажется, нет?
Ну, я не знаю. Серебряный век был щедр на разные комплименты.
Но не для всех, видимо.
Но не для всех. И Ахилл попал в точку, выразив негодование Серебряного века по отношению к Островскому. Кстати, и Святополк Мирский был не очень доволен. Но и с другой стороны, я должен признаться, если внимательно прочитать Добролюбова «Луч света в темном царстве», там середина статьи тоже про то, что что-то у него не получается, что-то какая-то тягомотина есть и так далее. Это не читается там, потому что главное там, конечно,
да, это луч света.
Вперед к революции. Но вот Айхенвальд действительно выражает эту точку зрения, она мне неприятна. Но надо учитывать, что и такое мнение появилось после его смерти, и оно просуществовало довольно долго, до 20-х годов, когда наши замечательные, потрясающие режиссеры стали использовать Островского, показывая, а кто такой народ, что такое бюрократия, что такое чиновничество. То есть возник опять интерес подцензурный в каком-то степени к тому, кто мы такие и куда мы идем.
Ну а вот что писал Айхенвальд.
В общем, он глубоко не актуален, Островский. Внешний, элементарный, в наивности своих приемов, на плоскости своих комедий пословиц, со своей прописной назидательностью и поразительным непониманием человеческой души.
Но мне кажется, действительно очень интересно протянуть какую-то ниточку от Островского к более поздним временам, к драматургам и произведениям, и говорить не только о том, что его сегодня ставят, а его действительно ставят, и это замечательно. Не знаю, для меня это всегда вот удовольствие пойти на пьесу Островского, посмотреть, и разные бывают интерпретации, или действительно пересмотреть какие-то фильмы, которые мы уже в прошлой программе с вами вспоминали. Но вот куда ведет эта драматургия, по вашим наблюдениям, драматургия Островского?
Он часто живет в Чёлоково, в Костромской области. Там прекрасные огромные леса такие, знаете,
огромные. Ну, такой
огромные.
Север уже
это
русский.
Это уже тайга. Угу. И мне кажется, что что-то есть такое запутанно-таежное тоже в ее творчестве, потому что он, с одной стороны, конечно, писатель простоватый, в хорошем смысле.
Да.
Но, с другой стороны, его мучают очень важные проблемы. И ближе к концу жизни он ставит такие вопросы, которые, в общем, имеют чисто философский характер. Вот, например, мало известно для широкого читателя, для широкой публики его пьеса «Пучина», так вообще разворачивается философскую такую исповедь, и Лакшин очень четко показывает эту глубину этого исследования театрального.
Герой пьесы «Кисельников» проходит путь, осколками мелькавший и в прежних пьесах, но здесь прочерченный от начала до конца с жесткой графической очевидностью. Студент-идеалист 30-х годов, мелкий судейский чиновник в 40-е. Где начинается его падение? Каждое новое действие пьесы происходит через 5-7 лет и рисует неопровержимо, как молодой универсант, вступающий в жизнь с надеждами, романтическими стихами и гражданскими упованиями, женясь на замоскворецкой девице, проваливается в быт, как в пучину. Островский ведет зрителя по четырем кругам этого благоустроенного, с геранями на окошках замоскворецкого ада, изображает четыре ступеньки, по которым ниже и ниже опускается герой.
Виктор, ну Лакшин, о котором мы говорим в этих двух выпусках, посвященных Островскому, неизбежно, с благодарностью и прямо вот с рекомендациями для наших всех радиослушателей прочитать замечательную книжку об Островском. Так вот, Лакшин называет его чуть ли не нашим русским Шекспиром и говорит, например, о том, что и Шекспир как драматург, и Островский как драматург не раскрываются сами в своих произведениях, потому что драматургия – это не тот жанр, да, это не произведение, где писатель может высказать свою позицию. И по мощи по какой-то он тоже, в общем, их сопоставляет, не боится этих сравнений.
Ну, знаете, есть разная драматургия, давайте не будем упрощать, потому что есть драматург, прям высказывает эту позицию,
да,
и постоянно навязывает эту позицию. Боже мой, в соцреализме полно такого было. А что касается Островского, мне очень нравятся, конечно, вот эти монологи и диалоги, связанные с его пьесой «Гроза». Давайте возьмем главный его образ, Кабанихова.
Конечно.
Как Простакова была у Фон Визина, как Фамусов был
угу.
у
Грибоедова,
то Кабаниха, конечно, есть Кабаниха.
Вообще именно нарицательное стало.
Кабаниха – это уже, знаешь, приговор. Но посмотрите, как тонко написано это все. Ее сыночек, он заикается, а она продвигает свою речь и доводит это до того финала, который ей необходим. Поразительно.
«Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг. Поверила бы я тебе, мой друг, как бы своими глазами не видала, да ушами не слыхала. Каково теперь стало почтение к родителям от детей-то? Хоть бы то ты помнили, сколько матери болезни от детей переносят. Я, маменька... Если родительница, что когда я обидная, по вашей гордости скажет, так я думаю, можно было бы перенести, а? Как ты думаешь? Да когда же я, маменька, не переносила от вас? Мать стара, глупа, ну а вы, молодые люди, умные, не должны с нас, дураков, и взыскивать. Ах ты, Господи, Да смеем ли мы, маменька, подумать?
Виктор, но Островский для нас, конечно же, московский писатель.
Даже Петербург для него слишком европейская
столица. Да, даже Петербург, конечно. И он туда попадает довольно поздно, взрослым, и, в общем, я так понимаю, так осторожно начинает изучать Петербург. Вот здесь какое-то вот это противостояние, может быть, даже Москвы и Петербурга очень явно выражено.
Конечно.
Но, тем не менее, оказался он даже и гораздо дальше Петербурга.
Смотрите.
Заехал аж в Венецию.
Мы говорили с вами, что он путешественник.
Да.
Действительно, он путешествует по Волге замечательно. Но оказывается, что он путешествовал не только по Волге. И вот об этом гораздо меньше знают.
Да вообще, мне кажется,
почти никто не знает. И вдруг такая вообще неожиданная цитата из него, из его письма, когда выясняется, что он просто обожает Венецию, и мне кажется, что это тоже расширение его мировоззрения, его взгляда, представление его души расширяется, и в этом он тоже мне очень мил.
Вечером сидели на площади Святого Марка. Это огромная зала под открытым небом. В разных местах слышится музыка. Из кофейных стулья вынесены на площадь. Горит газ. Сверху луна. Я влюбился в эту площадь. Это еще первый город, из которого мне не хочется уехать.
Это был «Заговор классиков», и сегодня мы говорили о произведениях Александра Николаевича Островского. В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.
«Заговор классиков».